Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Ну что, друзья, наконец-то это снова пятница вечер с Дмитрием Пучковым. Татьяна Ладева у микрофона. Дмитрий Юрьевич, как слышите? Приветствую.
Отлично слышу. Добрый вечер.
Ну, значит, метель, которая вот в Москве, да, значит, снегом столицу замело, метель, техники и наши связи не помеха. Как в Санкт-Петербурге?
Как с погодой? То же самое. Дует, сыпет, внезапно началась зима. Как всегда,
как
в России
всегда.
Неожиданно.
Да, неожиданно, никто не ожидал, никто не готов, никто не приобулся. В общем, да, снег везде. Думаю, что и в выходные тоже будет. Ну что, давайте рассказывать, чем мир жил на этой неделе. С международной повестки уже по такой появившейся традиции мы с вами начнем. А неделя-то началась с важной даты. 10 лет назад в Киеве начался Евромайдан. Вы очень подробно, я посмотрела этот выпуск на вашем сайте, очень подробно рассказали про разницу между революцией, госпереворотом, в ярких красках вспомнили все детали, которые там были. Вот я предлагаю не дублироваться. Давайте мы с вами лучше чуть-чуть в будущее попробуем заглянуть, насколько у нас это получится. Майдан 3, да, вот такое понятие появилось, и сам Зеленский его, по-моему, придумал. Вот если понятие появилось, значит, действительно реально может что-то такое произойти или нет?
Ну, почему же придумал? Мы наблюдали два Майдана в 2004 году и в 2014. Сейчас Зеленский заговорил о том, что будет Майдан 3, спровоцированный Российской Федерацией. Ну, можно сделать вывод, что предыдущие два, наверное, тоже были спровоцированы, да, и... Майдан 3 представляет угрозу украинской государственности. Так, наверное, и предыдущие два представляли угрозу государственности. То есть это государственные перевороты, осуществленные под видом так называемых цветных революций. Ну, чтобы это вот хорошо, так красиво звучало, это у них революция. Где там революционные изменения, если вы одних от корыта отогнали, а других к корыту подогнали? Никаких революционных изменений там не было и нет. Ну, а Зеленский, это государственный переворот, повторюсь, организованный, как теперь выясняется, силами Запада, ими профинансированный, ими проконтролированный, в результате чего к власти пришли люди, нужные Западу. Вот так прекрасно получилось. То, что Зеленский теперь про это заговорил, ну, это в первую очередь он за себя переживает, что опять грядет государственный переворот, в ходе которого его от власти отстранят.
Ну, мягко поедет говоря. Он куда-нибудь, как вам кажется, нет, тогда просто жить.
Может, не успеет поехать. Вот мы же помним, да, как президент рассказывал, как гражданина Януковича встречали его земляки с крупнокалиберными пулеметами для того, чтобы убить, ну, так и тут. Либо Майдан, либо выборы. Вот Зеленский очень сильно переживает, чтобы Майдана не было. Ему выборы нужны. В ходе выборов, которые опять-таки будут контролировать силы Запада, ну, там наверное, хотя бы не убить.
Да, то есть там другие шансы, убить. Да, вряд ли шанс на то, чтобы остаться на том же посту, но вот, мол, того перспективы получше. А вот давайте еще о перспективе, Дмитрий Юрьевич, вы смотрите, с чего было, да, 10 лет назад, когда это все было, в Евросоюз ведь Украина очень сильно хотела, но и сейчас мы знаем, что она все еще хочет. Вот за эти 10 лет она хоть как-то стала ближе или дальше от Евросоюза?
Ну, это вообще какое-то странное стремление. Мы же помним эту фотографию украинской девочки, где она там с плакатиком стоит.
Да-да-да.
Я не хочу в торговый союз, я хочу, понимаешь, там и кружевные трусики.
И в Евросоюз.
А ЕС и кружевные трусики. Как там? Все уже в кружевных трусах ходят. Я подозреваю, что нет. У всех пенсии по 10 тысяч евро, как это они говорили. Ну, подозреваю, тоже нет. 20% территории страны отвалилось. Это тоже, очевидно, хорошо. Залежи полезных ископаемых в виде угля и этих, как кто там в Криворожском бассейне, я забыл, какие-то там важные эти железные руды.
Ну, в общем, тоже ресурсы,
отвалились.
Ресурсы.
Да. И что, говорят, там запасов на 12 триллионов долларов отпало. И как? А вот Евросоюз, он принимает страны, у которых нерешенные территориальные проблемы. Ну, как, например, блок НАТО, например, не принимает. А членство в Евросоюзе без членства в блоке НАТО, оно никому не надо. Нет, Никто, ну, звать будут, да, безусловно, как Турцию, вот, десятилетиями, да-да-да, уже вот-вот, до свидания, и десятилетиями не берут. Ну, так и тут, для дурачков это как морковка на удочке перед мордой осла, осел бежит за морковкой, а добежать никак не может. Поэтому нет, за 10 лет ничего не получилось, и дальше ничего не получится, нет, никому вы не нужны.
Никому не нужны, но в Кремле, кстати говоря, очень часто, когда так или иначе, да, говорят про вот это стремление Украины оказаться в составе ЕС, про ту же самую морковку неоднократно вспоминали и будут вспоминать. Вот сколько раз будут об этом говорить, столько раз и вспомнят. Еще одна дата была на этой неделе очень важная. 22 ноября 1963 года был убит Джон Кеннеди. Ну, то есть 60 лет назад, да, вот тоже такая годовщина. А, знаете, ведь очень многие до сих пор, по крайней мере, так пишут, вот до сих пор американцы считают, что Кеннеди это был правильный, любимый президент. Правда, я не нашла никаких свежих этому подтверждений. Знаете, вот и опросы искала, и в том числе в американской прессе как-то я все ее прошерстила, но нет опросов даже к этой годовщине, как сейчас, допустим, к Кеннеди относится. Вот вам он, Дмитрий Юрьевич, чисто по-человечески, вы про него как вспоминаете?
Ну, я маленький был, я ж такой...
Нет, ну я же не к тому, не что, мог. Знаете, вы с ним лично где-то были. Нет-нет-нет. Ну, просто вот так вот по историческим фактам, если пробежаться. Какое впечатление?
По историческим фактам, это был первый в Соединенных Штатах президент-католик.
Раз исторический
нельзя
факт.
Католиком быть, да, нельзя католиком быть президентом США в этом царстве свободы там и прочее. Я когда большой стал, я поехал в США, посетил город Даллас, забрался на этот книжный склад посмотреть, как же там такое
как там
произошло.
Надо было расположиться, да? Ну и что, какой вывод сделали?
Цинично прозвучит, но я бы тоже попал, наверное. Там единственное, что с левого плеча стрелять надо было не с правого, я правша, а с левого, это вот неудобно. А так там и расстояние небольшое, и вообще. Но в целом, говорят, стреляли с трех сторон и попали с трех сторон, потому что там иначе получается, что пули, пролетев сквозь него, разворачивались и летели обратно. Но обратите внимание, что в этой демократической стране убийство президента США, оно до сих пор так и не расследовано, материалы засекречены, никому ничего не показывают. Вот
200 версий, я нашла эту цифру, 200 версий, как, почему, так точно, зачем, да, кто да, был убит Джон Кеннеди. Но, и, кстати, никто ведь из нынешних, да, вот таких ярких политических фигур, ну вот мне казалось бы, приходит президент Соединенных Штатов и говорит, я хочу разобраться, как в моей стране это могло произойти, кто все-таки там действительно виновен и почему, да, ведь нет, даже не поднимают этот вопрос.
Ну, есть же отличная шутка. Главное в ходе расследования не выйти на самих себя. Именно поэтому и не дают, иначе вы очень быстро выйдете на правительство Соединенных Штатов, которое это и заказало, поэтому и не расследует.
Дмитрий Юрьевич.
Как говорится, на фотографии видны уши фотографа. Вот как-то так.
Я вспомнила, вы хотели посмотреть «Оппенгеймера». Сейчас покажется, что очень резкий переход, но я объясню, почему. Там в конце этого фильма Джон Кеннеди тоже очень мельком, но упоминается. Посмотрели в итоге?
Нет. Только пиратским образом скачал во вред американскому кинопрому.
Вот и правильно.
Но еще не посмотрел.
Я очень советую, потому что там, в общем, и про него тоже, и даже такой, знаете, ну, некий, может быть, намек на преступление в конце. Вот это, вот, мне кажется, повод нам с вами как-нибудь тоже поспорить. В общем, интересно, советую, интересно, да, советую, да, посмотрите. А говоря еще про Кеннеди, я нашла еще одну, ну как, не то что фамилию, другое имя. Я нашла, значит, такое имя, как Роберт Кеннеди-младший. И якобы он хочет, причем не от демократов, не от республиканцев, вот эти такой один молодец, баллотироваться в 24-м году на пост президента Соединенных Штатов. Хочу бороться, в общем, да, за это место. Многие, правда, вот так тоже почитала аналитиков, знаете, говорят, мы вообще не понимаем, что Роберт Кеннеди-младший, а это племянник, собственно говоря, да, бывшего президента. Многие говорят, мы вообще не понимаем, что он продвигает. Он, по-моему, только за счет фамилии хочет выйти вперед. Насколько разделяете такую позицию?
Ну, разоблачения какие-нибудь. Пока не выбрали, все выступают с яростными разоблачениями. Я бы еще вдогонку про Кеннеди сказал, что, опять-таки, когда несколько подрос и нес службу, а потом по ходу службы интересовался организованной преступностью в США, с большим удивлением узнал, что папа убиенного Кеннеди, он был известнейший бутлегер. То есть незаконно ввозил алкоголь на территорию Соединенных Штатов и незаконно его продавал. То есть, говоря проще, был натуральным уголовником, действовал в составе организованного преступного сообщества и прочее, и прочее, и прочее. Вот такие замечательные биографии у политических деятелей Соединенных Штатов. Ну, это там у них завсегда так. Дедушка был пират, награбил, я банк открыл, и теперь вот тут у нас честный банк, по-настоящему честный бизнес. Все
живут. Ну, как это по-американски, ну, Дмитрий Юрьевич, ну, прям да, вот ложится.
Вы главное, не спрашивайте, как я заработал первый миллион долларов, а дальше я вам все расскажу, дальше было все по-честному. Забавно, ну, есть вот такой наследник, так сказать, семейства, представитель, что он как отдельно стоящий персонаж решает, понять сложно, по-моему, американские выборы, ну, как и, в общем-то, положено. Это огромные деньги, которые, например, партии вкладывают в своих кандидатов. А вложение денег – это, значит, безумный пиар, отличная раскрутка, там, катание по разным штатам, выступления и прочее, прочее. У тебя у одного есть столько денег, сколько предоставляют на выборы партии, я сильно сомневаюсь. Поэтому, на мой взгляд, это так, чисто петрушка для демонстрации того, посмотрите, какое у нас разнообразие. Ну, берет там 3-5%, ну и все. Я за точность цифр ручаться не берусь, ну да, сбоку постоит, а выиграет не он.
Ну да, в любом случае, тем более, мне кажется, Кеннеди так тоже посмотрела, кто в семье, да, чем занимался, но все равно, понятно, взял все политикой, и вот, собственно, просто Роберт младший продолжает, наверное. Ну, ладно, будем в любом случае в 2024 году мы следить за выборами в Соединенных Штатах еще неоднократно, мы к этой теме вернемся. Тема другая. Вы за Мурманской областью и границей Финляндии следили за событиями на этой неделе?
Ну, да, конечно, да.
Вот, знаете, там я вот задаюсь вопросом. Говорят, что очень много беженцев, да, то есть, получается, от нас бегут туда, и вот там целый миграционный кризис в связи с этим. Но ведь там же не только Финляндия, там Норвегия, Эстония тоже начали так или иначе задаваться вопросом, не закрыть ли нам тоже, значит, КПП, границу с Россией. Но неужели по той же причине, или они, может, там открыто как-то признают, знаете, это вот жест русофобии?
Это дорого. Дорого. Строить заборы на 1000 километров, облеплять колючей проволокой, оборудовать техническими средствами наблюдения, видеокамеры, там эти сейсмодатчики, что там слон идет, олень, кабан, человек. Это дорого, чтобы пограничники все это видели, и оно должно иметь под собой какую-то причину. То есть, когда говорят, что это что-то русофобское, нет, это не против нас. Мы, русские, пешком через финскую границу не ходим, мы туда ездим на машинах. В основном, приготовьтесь, на дорогих, что страшно бесит финских пограничников. Они очень раздражительные. Представляете, хамят на границе. А у вас деньги есть? Ну, есть. Покажите.
А посчитаем.
Кредитная карточка. Что типа, ну, посмотрел, да, нормально, отлично выглядит.
Хороший дизайн.
Хамить пытаются постоянно. Есть ли у тебя там 30 евро на сутки пребывания туда-сюда? Там другое было, что когда ты выезжаешь из Финляндии, там на выезде, на всех этих пунктах, там ходили специальные финские тетеньки русскоговорящие, ну, скорее всего, эстонки, наверное, и всех опрашивали, а вы на сколько приезжали дней? А где вы жили, а сколько стоило проживание, и это, ну, не обязаловка, но если вам не трудно, ответьте, пожалуйста, а сколько стоило проживание, а какие магазины посетили, а сколько денег потратили, и, то есть было видно, что для них российские туристы очень сильно интересны, очень сильно. У них, например, в городе, ну, сначала во всех прилежащих к границе магазинчиках, где продаваемую и икру, там везде рубли принимали, везде абсолютно. Потом начали рубли принимать в городе Лаппенранта, который самый близкий к нам, а потом и в городе Хельсинки рублями можешь расплачиваться, там в Стокманах и прочее, совершенно спокойно. Ну, наверное, мы какие-то серьезные деньги туда заносили. Они даже шоссе в 4 полосы пробили до границы, там это сложно, там кругом гранит, надо скалы взрывать, все это равнять, ну, не в чистом поле асфальт укладывать, дорого. А теперь чик, и все это прекратилось. прекратилось по команде из Вашингтона, с одной стороны, а с другой стороны, вот то, что говорят, там едут на велосипедах, это едут люди, которые с Ближнего Востока и из Африки, которые транзитом через Российскую Федерацию пробираются в Евросоюз. Нам на это, честно говоря, плевать. В 90-е годы у нас их ловили, а теперь никому не интересно. Хотите туда, давайте. А для велосипедистов там сильно упрощенная процедура прохождения границ. Они туда ломятся на велосипедах.
Поэтому массово,
и поэтому...
да.
Да. А следом они закрывают, ну, в смысле, строят забор, то есть закрывают границу вообще, чтобы не лезли мигранты с Ближнего Востока и из Африки. В этой самой Финляндии проживает, ну, чуть больше 5 миллионов человек. У нас в Питере больше живет. И для них, я не знаю, там какие-нибудь 100 тысяч таких вот бодрых иностранцев, это очень и очень серьезно. И что с ними делать, непонятно, с этими людьми. Работать они не хотят, языка они не знают, финский язык выучить крайне непросто. Работать не хотят, религия у них другая, занимаются они совершенно другим. И финнам они, по большому счету, не нужны. Точно так же, как и всему Евросоюзу эти миллионы беженцев не нужны. Вот они забором и закрываются. Ну, а получается, что от этого попутно страдают граждане Финляндии, которые постоянно ездят в Российскую Федерацию. У кого-то родственники, у кого-то бизнес. Вот они страдают, они там собираются на демонстрации, недовольство выражают. Ну, а что касается нас, мы тоже туда раньше постоянно ездили, там от нас 120 километров до границы. Ездили постоянно, ну, теперь не ездим вообще. Не хотите нас видеть, ну, и мы унижаться не будем.
Ну,
идите,
пожалуйста,
лесом. Да. Пусть ваш этот рыбный бизнес сдохнет, некому продавать. Пусть туристический бизнес сдохнет, некого запускать. Там, например, там отличные рыбалки. Вот там есть такой город Порво. И там массово финские озера и реки вытекают в Финский залив. И в этой вот полусоленой воде живет огромное количество щук. Лично вот мы там, когда с приятелями ловим, от 5 до 7 килограмм. Это натуральные монстры, эти щуки.
Так, Дмитрий Юрьевич, сейчас есть захочу. Вас проеду во второй полчасовки. Подождите. У нас тут впереди еще политика серьезная.
Платишь денег, тебе сдают отличный домик, там кухня, посуда, вилки, ложки, все есть. Приспособление, где все это зажарить, приготовить, закоптить, все есть. Катер, лодка, весла, мотор, бери, что хочешь, если деньги есть, но оно все русскими забито. Ну, теперь сами ловите своих щук, сами их жрите, так вам и надо.
По последним сообщениям от губернатора Мурманской области, в общем, ситуация там сейчас на пункте пропуска лота на границе с Финляндией, все под контролем. А в мире, на самом деле, много всего происходило на этой неделе, но мы переходим уже на внутреннюю повестку. Печальное было сообщение. 23 ноября в больнице скончался корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов. Напомню, значит, в Запорожской области он был ранен при атаке ВСУ. Перевозили, пытались оказать помощь, но, к сожалению, не спасли. В Кремле комментировали, говоря, что журналисты – это мишень и цель, и опасность будет для них только расти, кто работает в зоне СВО. Дмитрий Киселев высказался, говорит, что это месть вооруженных сил Украины от бессилия. Знаете, меня накануне поразила мысль. Значит, мы в эфир на фоне этого события позвали Владимира Соловьева, но не того, о котором мы сейчас подумали, а председателя Союза журналистов России. Он рассказывает, что очень много сейчас и девушек, и парней хотят переквалифицироваться и быть военными корреспондентами. Но они думают, что это там есть романтика, понимаете, вот в этой профессии. Меня, честно говоря, это очень сильно поразило и показалось, что это какая-то совершенно неправильная мысль.
Молодежи это свойственно, во всем видеть романтику. Это когда ты десятилетиями работаешь, становится понятно, что романтики нет. Ну, а снаружи кажется, стремление, на мой взгляд, похвальное. Ну, чем это плохо? Показывает ситуацию такой, какая она есть на самом деле, например, в разнообразных горячих точках. Ну, к сожалению, да, чистая правда. То есть, украинские войска, они... охотятся за корреспондентами, они целенаправленно их убивают. Я напомню, что совсем недавно, еще в начале конфликта, Все журналисты ходили в касках с надписью «пресса», в жилетах с надписью «пресса». Оказалось, что это смертельно опасно, что украинские нацисты в первую очередь убивают журналистов. Почему убивают? Ну, потому что там не без оснований.
Но на чтобы Украине не показывали, считают, да. Что... Не рассказывали.
Да, информационная война, она имеет ровно такую же значимость, как и война настоящая. Нельзя ничего показывать так, как это показывает Российская Федерация. Нельзя. Поэтому всех надо убить. В целом, это военное преступление. Этих подонков надо искать, ловить и наказывать.
Причем я слышала, что даже сейчас, допустим, если раньше снимали, ну, понятное дело, большие камеры, да, вот там в том числе тележурналисты, но все как надо, да, все как по учебнику и по правилам, то сейчас это вплоть до телефонов, ну, потому что и качество телефонов позволяет, ну, и как раз-таки это к вопросу о безопасности, чтобы не могли понять, что это журналист работает вот на каком-то месте. Даже так.
Ну, вот вчера, позавчера там какая-то фотография из сектора Газа, где там стоит большая телевизионная камера на треноге и горит, а рядом лежат убитые арабские журналисты. Вопрос, что это такое? Ну, граждане, которые служат в еврейской армии, не моргнув, отвечают. Так у них объективы, они направляют в сторону позиций израильских войск, а это воспринимается как прицел. По абсолютно законных основаниях их убивают. Я, честно говоря, малость оторопел от такого подхода. Ну вот, вот так.
Ну вот такой мир. Еще одна тема, она, мне кажется, так или иначе журналистов касается, и у меня такая даже, знаете, есть профессиональная жалоба. В общем, Минюст хочет штрафовать россиян, если они распространяют информацию от иноагентов, штраф будет составлять 300-500 тысяч рублей, но там есть разные критерии. Если, ну там есть такая пометка, да, вот сделали замечание, если не отреагировали, то, соответственно, вот вам штраф может прилететь. Я что признаюсь? Я признаюсь, что список иноагентов уже такой, что ты иногда забываешь, кто иноагент, и говоришь просто так, друзья, если я сейчас кого-то назвала, значит, там иноагенты, ну вот, учтите, пожалуйста. Одно дело, что статья ты можешь проверить, да, публиковать, а вот прямой эфир на радио, это уже совершенно другой вопрос. Вы сами помните всех поименно?
Нет, категорически нет. Ну, раз убежал за кордон, то, наверное, с вероятностью 80% это точно иноагент. Если за кордоном следит, этих знаю гораздо больше. Ну, в целом, я стараюсь фамилий не называть. Есть конкретные персонажи, про которых я это знаю. Ну, да, иноагенты, террористы, экстремисты и всякое такое прочее. Совершенно правильно, между прочим, да. Это не забота правоохранительных органов. Не надо тащить всякую дрянь, соблюдать информационную гигиену, не надо тащить всякие высказывания каких-то там мутных персонажей, которые ненавидят Российскую Федерацию, ненавидят российские войска, российских граждан, они все ненавидят. Сидят, исходят на яд и другие субстанции, а мы зачем-то это тащим и это обсуждаем. А зачем это тащить и обсуждать? Они таким образом, получается, что эти граждане оказывают какое-то влияние на наше внутреннее информационное поле.
Ну, вот, ну иногда наверное, долг такой, понимаете, вот все равно, да, какой-нибудь скандал, согласен, так или да, иначе да, приходится да. упомянуть. Дмитрий Юрьевич, уходим на небольшую паузу, новости послушаем, мало ли там что произошло, пока мы тут с вами, да, тоже вещаем и комментируем, и через несколько минут вернемся, друзья.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Дмитрий Юрьевич, ну что, готовы продолжать?
Конечно.
Все самое интересное, мне кажется, у нас впереди. Дмитрий Пучков, Татьяна Ладяева. Это пятница вечер. Мы продолжаем. Переходим, я это называю, социальная новость. Мне кажется, это иногда очень важно, иногда очень интересно. Вот у нас и такие-такие будут сегодня события. Ну, во-первых, 24-й год, мы теперь знаем, что это год семьи. Владимир Владимирович Путин так решил. Собственно говоря, мне кажется, вряд ли кто-то против. Но, развивая вот эту вот тему, да, семьи, семейных ценностей, я предлагаю вот о чем порассуждать. Депутаты подготовили законопроект о запрете усыновлять детей гражданам тех стран, где разрешено менять пол. Вот знаете, с одной стороны, ну, вроде бы, да, окей, все понятно, а с другой стороны, у меня есть дилемма. Ну, там же, как бы такое разрешение в какой-то стране не вычеркивает того факта, что там есть обычные, нормальные люди, обычные семьи, мальчик, девочка, мужчина, женщина, которые хотят установить ребенка. Вот у вас тут какой-то спор внутренний возникает или нет?
Нет. Я вообще считаю, что всех детей, если с ними такая беда случилась, как вот родителей не стало, или как-то так получилось, что родителей нет изначально, я считаю, что всех детей должны усыновлять внутри родной страны. Это наши дети, это наше государство, и мы должны об этом дружно заботиться. Вот как-то так. Мы неплохо помним, как принимался закон, я забыл, как правильно, Димы Яковлева, Миши Яковлева.
Но гражданам Соединенных Штатов запретили.
Да. Когда выяснилось, что в Соединенных Штатах эти дети попадают в лапы педофилов, где они обмениваются детьми, ломают им жизни, черти что вытворяют. Почему так происходит? Ну, в первую очередь, потому что невозможно контролировать из Российской Федерации, что дальше с этим ребенком будет. Ну, и тут, знаете, любого родителя спросить, а тебе сколько случаев надо для того, чтобы понять, педофил этот взрослый или нет, и будешь ли, вот как только первый случай такой случится, ты будешь дальше свой, разрешать ему подходить к твоему ребенку? Я вас уверяю, все заорут, что ни в коем случае.
Ну, конечно.
Не приближался на пушку. Выстрел. Ну, а тут, а сколько детей надо отправить для того, чтобы убедиться, что они попадают в руки педофилов, и как их забрать обратно? Как это проконтролировать и из лапу этих тварей забрать обратно? Поэтому, на мой взгляд, совершенно спокойно можно этим заниматься внутри родной страны. У нас, говорят, процессы идут активно, то есть по сравнению с тем, сколько было детей в детдомах и сколько теперь, там, я боюсь наврать, там сокращение не то на 30% за, так сказать, истекший отчетный период, либо наоборот.
Вопрос условий, конечно, знаете, вот это, мне кажется, актуально, да, в каких условиях там проживают, что с ним происходит.
И это проконтролировать нельзя, а здесь можно.
Угу. Здесь
можно, все это под надзором, да, гораздо проще. Кто-то скажет, что там какие-то богатства немыслимые, все это ложь, естественно. Никакие там не богатства, обычные люди живут, как обычные люди, на зарплату, не имея никаких там миллионных сбережений, не надо людям парить мозг тем, что там в Америке какое-то невероятное благосостояние. Обычные люди живут точно так же, как и мы. Местами похуже.
Да, там откровенно. Такие районы есть, даже фильмы, если посмотреть повнимательнее, да, какие-нибудь.
Только районы, там целые города. Да. Районы, да, это приедешь в какой-нибудь Сан-Франциско, посмотрите, вот здесь красиво, точно красиво, и вот здесь красиво, замечательно. Ну, это как у нас, по Красной площади или по Дворцовой ходить, понятно, все красиво. А давайте поедем в Бутово или в Купчино, а там как?
Я вот там была, там правда заходишь, значит, спальный район, да, ничего да, нет, да. Какие-то железные дороги, пути и все тому подобное.
Задаешь вопрос, а вот это вот как ответ, а мы туда не ходим. Спасибо, а детей усыновляют как раз туда, поэтому нет, пусть живут у нас.
Ну да. Вы знаете, я даже так сейчас подумала и порассуждала. Среди моих знакомых, подруг все больше, я, по крайней мере, слышу, ну, за столом вот так болтаешь, да, там, кто уже мама, кто только планирует, там, у кого, в общем, какие планы на жизнь. Но, тем не менее, я слышу чаще фразу вот эту вот «мы с мужем допускаем, что мы возьмем ребенка из детдома». Никто от слов к действию пока не перешел, это тоже факт, но, то есть, такие разговоры есть. Раньше их, ну, понятно, что и в силу возраста не было, но, и, тем не менее, да. По крайней мере, рассуждают об этом. Мне кажется, поэтому как-то меняется взгляд.
Конечно, да. Ну, у меня родственники целых двух взяли. Ничего, выращивают.
Ну вот, прекрасно, прекрасно. Не буду специально называть депутата из какой партии, потому что почему-то я уверена, что, значит, эти депутаты выдвигают такую идею только, чтобы вот мы сейчас их, значит, озвучили, рассказали, у них рейтинги, да, пойдут. Но есть некоторые депутаты, которые предложили Минтруду следующее. Давайте уравнивать понятие «брак» и семейный союз. Причем уравнивание, то есть будет выбор. Вот я хочу заключить брак, или я хочу, да, документ у меня будет о чем, или я хочу заключить семейный союз. И мне, кажется, раз подумала, что, наверное, кто-то вспомнил про то, что, как там это было, шутка такая весьма избитая, да, хорошее дело браком не назвали бы. Вот, вот как будто бы про это. Но хотя мне союз больше нравится.
Затрудняюсь ответить, не совсем понимаю, о чем речь. То есть это
идете в ЗАГС, вот хотите вы, значит, я собралась выйти замуж. Вот я хочу, чтобы это было свидетельство о браке или свидетельство о семейном союзе. Вот такую вот нам... А какая разница, да, по большому счету?
Люди, по-моему, ничего не понимающие. Речь все время упирается в деньги. То есть, например, мужчина и женщина живут в браке. С одним из них что-нибудь случилось условно, и он скончался. Остается наследство, которое делится в соответствии с законом. Если брак не заключен... Ну, вы, например, вот, муж заболел, а жена к нему в больницу попасть не может, потому что она не жена. А кто-то скончался, и поделить невозможно нормально, потому что брак не заключен. Вот тут я бы понял, да, что вот как-то вот это вот регистрировать, потому что устанешь там бегать по соседям, собирать свидетельства, они видели, что вы сожительствовали, а сожитель это не жена, и это не муж, там туда-сюда,
ну и прочее, и прочее, это волочет
за собой гигантский шлейф, да. Вот тут я бы подразобрался, а как это называть, там, союз какой-то или брак. Нет, я больше про материальное людям, ближе материальное. Вот тут надо вносить ясность и понимание. Потому что если мужчина живет с женщиной, например, там, на протяжении, я не знаю, года, два, десяти, то у них образуется совместно нажитое имущество. И нет никакой разницы, была она ему женой или была она ему сожительницей. Они жили вместе, у них общие деньги, они совместно это нажили, и если что, она имеет на это право. Вот это вот.
Ну вот, да, я вас тут, конечно, полностью поддерживаю. Я в этом плане всегда была сторонницей, что заключать надо брак, да, вот это вот 10-20 лет просто вместе жить, ну, на отношения. Может быть, это никак не влияет, но юридически это все-таки важно. Мне кажется, это действительно
влияет
так.
И очень сильно. И это глупость, когда оно не так.
А в Екатеринбурге, посмотрим, что происходит. Значит, там депутат отличился, Колесников его фамилия. Он говорил о том, что надо повышать транспорт, проезд в транспорте, прошу прощения, да, потому что иначе отрасль рухнет вот там вот в городе. Но важно не что он сказал, а как он это сказал. Он говорит, не нравится, денег нет, не езди. Ходи пешком. Я вспомнила одну чиновницу из собственного родного региона, из Саратовской области. Значит, макарошки всегда стоили одинаково. Вот, вот я очень хорошо эту фразу вспомнила, да, тоже, наверное, вспомнили. Вот,
и
мне кажется,
государство
это
вас такое. Не просило рожать, да.
Да-да-да, это вот сюда же. Как, ну,
интересные персонажи.
Интересные.
Давайте чуть-чуть отскочим в прошлое, в советское, другого у нас нет. Вот трамвай стоил, троллейбус 4 копейки, автобус и метро 5 копеек. Дальше там электрички и все такое тоже копейки всегда стоило. Теперь самое страшное. А для чего нужен был общественный транспорт? Приготовьтесь. Он был нужен для того, чтобы возить людей на работу и обратно. Он не для того, чтобы зарабатывать деньги. Он для того, чтобы возить людей на работу и обратно. Этим же занимается метро, троллейбусы, трамваи, как было, так и осталось. Только цены почему-то взмыли в небо.
Причем растут постоянно, каждые несколько месяцев.
Да. Было 5 копеек, а стало 50 рублей. То есть, я правильно понимаю, вы с этого наживаетесь, да? И еще этих людей, которые вынуждены тратить свои кровные деньги, вы их еще тут это, недоволен, ходи пешком. Сам ходи пешком. Интеллектуал, ёлы-палы. Как так можно? Народный избранник. Это вот так вот ты со своими избирателями разговариваешь. Ну, это вообще прекрасно. Ну, боюсь, что с такими высказываниями на второй срок уже
вряд
не попадет никогда
ли.
И никуда. Да. Надо ли людей возить за 5 копеек на работу и обратно? Конечно, надо. Ну, если есть предприятия, на которые они массово, так сказать, перемещаются. Правильно 50 рублей стоимость проезда? Я считаю, нет. Должна ли там эта отрасль быть там какой-то дотационной или еще что-то? Ну, во-первых, она должна быть прозрачной для начала, чтобы было понятно, сколько денег туда попадает, сколько образуется прибыли и как она распределяется. Покажите, нам интересно посмотреть. Может, там у кого-то зарплаты по 10 миллионов рублей? Покажите, нам интересно, да. Может, это вы вот так вот управляете с такими зарплатами, что мы вынуждены ходить пешком, а тут это, рекомендации не надо. Если еще дороже будет стоить, так люди действительно вынуждены будут ходить пешком. Ну, вот такие люди, по-моему, участвовать в государственном управлении
не должны. Я, знаете, вспомнила тоже такую историю из детства, не Советского Союза, уже как бы, да, период, значит, России. 4-5 лет мне было. Мама приходит домой, говорит моему папе, представляешь, проезд подорожал 4 рубля теперь. Вот я эту цифру очень хорошо запомнила. Сейчас метро, значит, в Москве 54 рубля. Вот, пожалуйста. Да. Вот так, да, вот все изменилось.
Вспомните, как совсем недавно там карточки с чипами печатали, наваривая с них какие-то дикие деньги. Вот, кстати, у вас это вот так нас железные жетоны в то время бросали.
А железные сейчас, сейчас разве перед... нет, мне кажется, их тоже сейчас бросают?
И сейчас бросают, да. По карточкам тоже можно.
И по карточкам можно.
Ну, да, как это? А это зачем? А это для чего? Давайте, может, порядок для начала наведем, а потом посмотрим, надо пешком ходить или все-таки ездить.
Ой, да, депутаты бы показали такой пример, мне кажется, было бы тогда хорошо, а тоже на практике скажу, что вот такая метель, как сегодня в Москве и Санкт-Петербурге, а мы сошлись, что погода примерно одинаковая, значит, во многих регионах, я была студенткой, зимой дороги не чистят, выходишь, идешь пешком. Неважно, заплатил ты при этом за проезд, не заплатила, вот, пожалуйста, топай. А в Ростовскую область, давайте посмотрим, что там происходит. Там с 1 декабря по 1 марта запретили использование пиротехники. Я сначала подумала, что, может быть, это в целях безопасности. Вспомнила, что в прошлом году на Новый год в Москве было, да, определенное ограничение. Тоже, значит, в ряде других городов нельзя было фейерверки запускать. Но здесь как-то это связано якобы вот именно с опасностью того, чтобы именно как люди запускают фейерверк. Салюты любите, Дмитрий Юрьевич, запускаете на Новый год?
Только если профессиональные. Я за городом живу, далеко. Там на Новый год, ну, обычно покупаю там какую-нибудь здоровенную коробку, которая шмаляет там так, что вся деревня радуется.
Смотрит. Все собираются, да? Вокруг дома.
Вот. Ну, так это за городом. Внутри города это ж какая-то бесконечная канонада. Все собаки, забившиеся под диван от ужаса. Собаки на улице убегают. Дети, которые в метро идут вдоль состава, осторожно двери закрываются, он петарду чирк, вагон швырь, там как пахнет, блин. Ну, разве можно таким чего-то давать? А теперь плюс еще боевые действия, люди, вернувшиеся после участия в боевых действиях, негодяи, которые под шумок что-нибудь подкинут. Здесь петарда взорвалась, а тут я гранату бросил незаметно. Поэтому нет.
Но вопрос
туда,
безопасности,
где поближе, да.
Да,
поближе к боевым действиям, ну, наверное, это... Мне так кажется, что это разумное решение. Вот.
Знаете, Дмитрий Юрьевич, поменяла, значит, район, где живу. Теперь у меня впервые в жизни, я обычно жила там какой-нибудь второй, третий, четвертый этаж, в общем, не очень высоко, теперь 22-й. Я вот все жду, да, значит, не знаю, будет в Москве разрешено или нет, собственно говоря, запускать салюты в этот Новый год, но я уже в предвкушении, что выйду я 31 декабря на балкон и увижу вот всю эту, значит, красоту. Все равно, как ребенок, всегда радуешься, не знаю, как оно будет дальше, вот, ну, вот мне как-то оно... нравится. А самый яркий салют, который я когда-то в жизни видела, фейерверки, и там я поняла, что люди богатые живут. Значит, Ханты-Мансийский автономный округ, город Нягань. Меня однажды туда занесло, причем еще на Новый год. Четыре дома стоят по кругу. Вот внутри все соседи вышли во двор, и все пуляют фейерверки. Там не по одной коробке, мне кажется, там тонны были просто. И вот это, знаете, Красная площадь отдыхает просто. Вот это да.
Ой. Ну и коробки крутые, надо отдать должное. Коробки прям так жахают, любо-дорого глядеть.
Да, красота. Но аккуратно, аккуратно пользоваться, если запускаем сами, друзья, обязательно всю инструкцию читаем на упаковке, это просто техника безопасности. Поговорим про то, что вам точно, Дмитрий Юрьевич, знакомо. Значит, продолжаются беседы и споры, надо блокировать YouTube или не надо, и насколько это технически сложно или трудно. Ну, в общем, пока сошлись, что вроде как все-таки не так это технически легко, и поэтому YouTube у нас еще не заблокировали. А вы-то страдаете, скучаете? Какие чувства испытываете по вашему YouTube-каналу, который заблокирован?
Ну, когда-то у меня был YouTube-канал, там было 3 миллиона 200 тысяч подписчиков. Это я один такой 60-летний дяденька, у которого такой канал в Российской Федерации. Ну, ЦРУ его закрыло. В ходе борьбы против Российской Федерации мне отрезали как российскому патриоту и вообще канал ликвидировали. Поскольку у меня его больше нет, то мне все равно, есть этот YouTube или нет. Лично я двумя руками за то, чтобы его закрыть.
А вы там не смотрите? Вот. Ну, какие-то другие материалы, может быть, интересные фильмы, документалки, еще что-то, нет?
Нет, я сам изготавливаю фильмы.
Ну, это понятное дело.
Некогда смотреть. Но тут оно не работает вот так вот, что мне захотелось закрыть или кому-то захотелось закрыть. Дернул рубильник, и оно перестало работать. Оно так больше не работает. В интернете работает все совершенно по-другому. Там другой принцип. Не можешь победить – возглавь. То есть, строй свои видеосервисы, которые превосходят этот самый YouTube по всяким параметрам. Вали туда свой контент. И что, ну вот, для Российской Федерации нужен свой видеохостинг, который граждане Российской Федерации будут охотно смотреть.
Ну вот RTube, вот мы сейчас, к сожалению, в том числе тоже там. Вот как он справляется со своей задачей?
К сожалению, получилось так, что вот YouTube открыли в 2005 году, а RTube в 2006. И лично у меня очень долго было такое мнение, что YouTube специально деньги сюда платит, чтобы ничего не развивалось. Угу. Вот так. Лично для меня схема. Это выглядело. Да, ну, после того, как начались все эти безобразия, Рутуб и ВКонтакт начали стремительно развиваться, и то, что было вот 2 года назад, вообще нельзя сравнивать, вообще, то есть это совершенно по-другому уже работает, развивается, ну, я считаю, и люди там во главе стоят, как это, если сказать, вменяемые, то это какая-то глупость, ну, во-первых, специалисты, во-вторых, умные, и действуют осознанно и правильно, в общем-то, оно работает, и я надеюсь, дальше будет лучше, и не надо выключать, можно как-нибудь затормозить, наверное, что вот быстро смотреть, это вот тут у нас, а плохо и медленно.
А, ну да, то есть вот хорошее качество, и скорость, да, быстрая, да, да, это
RTUB. Только это побеждает. Да. Да. И хотелось бы, чтобы туда в конце концов прибежала вся наша коммерция. То есть, чтобы там в RTUB тоже можно было бы зарабатывать, ну примерно хотя бы столько же, сколько в YouTube.
Вот, это, кстати говоря, это важный момент. А депутаты, когда это комментируют, и разные эксперты тоже, да, они объясняют, почему не блокируется вот этот вот видеохостинг. Не только потому, что технически сложно или трудно, они говорят, что, ну, есть определенные социальные последствия этого. Говорят про заработок, да, что это источник денег для некоторых, кто продолжает там работать. Поэтому это то, что важно.
Я им сразу подскажу, о чем надо говорить. YouTube – это главный канал идеологического влияния на российскую молодежь со стороны Запада и Соединенных Штатов. А своими рассказами про то, что там кто-то пострадает, вы поддерживаете идеологическое влияние на нашу молодежь с территории Соединенных Штатов. Вот про это в первую очередь надо думать. А уже потом сказки рассказывать о том, что кто-то там пострадает.
Вот. RTUB или RTUB? Я для себя никак не могу, Дмитрий Юрьевич, определиться, как называть
туб.
YouTube и RTUB. Ну, как будто, знаете, как-то грубо. Ну, ладно, может, это мне кажется.
Тью, это, знаете, что-то это по-английски. Русские говорят Нью-Йорк, Нью-Йорк. Он называется Нью-Йорк.
Нью-Йорк.
Американцев вот это страшно бесит.
Тоже аргумент. Хорошо, значит, с этим мы более или менее разобрались. Тем не менее, YouTube пока продолжает работать. Но, друзья, кто нас слушает, подключайтесь, потому что видеотрансляция идет на RTUB канале, договорились ведь так, да, Радио Спутник, в общем, да, на нас с Дмитрием Юрьевичем можно посмотреть, если будет приятно, а еще лайк поставить, нам вообще будет сегодня тогда замечательно. Будет повод отметить в пятницу вечером. Вот что еще, мне кажется, такая, знаете, война не прекращается, значит, певец Егор Крид, он подал иск к Лиге безопасного интернета. Напомню, ее возглавляет всем известная Екатерина Мизулина. Непонятно, почему он там подал, вообще, что за скандал у них случился. Но, мне кажется, важно не это. Мы знаем, что сейчас такой какой-то баттл, война не прекращается. Мизулина, с одной стороны, да, на одной чаше весов, на другой стороны блогеры. Вы за кого ставите вот тут вот? Кто победит, кто перевесит?
Я с другой стороны на это смотрю. То есть, если гражданина в чем-то там обвинили, а он взял и подал встречный иск, например, или вот пошел и подал. И это говорит о том, что у нас правовое государство, в рамках которого тебя не топчет какой-то безжалостный государственный тоталитарный аппарат, а ты имеешь полное право высказать собственное мнение, обратиться в суд для защиты, там, я не знаю чего, чести, достоинства своей. Можешь обращаться в суд, да, это абсолютно нормально для цивилизованного правового государства. А уж кто победит в суде, у кого ловчее адвокат, у кого лучше доводы там и прочее, это вот по ходу процесса посмотрим.
Будет понятно.
А так, да, граждане реализуют свои права, вот.
Да, там еще ведь, просто почему, мне кажется, обращаем мы вообще внимание, да, на эту историю, вот казалось бы, ну, Егор Крид, не знаю, насколько он сегодня популярен, я просто его не слушаю, не люблю, а сразу вспоминаешь, там ведь и про Дань Милохина, да, значит, Мизулина активно за ним следила, где же он, надо ему повестку вручить, ну, и там разные, значит, вот иноагенты, которых мы договорились не называть, но они все иноагенты, тоже постоянно какие-то у них там, значит, скандалы идут. Вот, и, конечно, на этом фоне ты и задаешься вопросом, блогеры или Мизулина. Вот как бы кто за, кто против, ставки, хочется добавить, принимаем.
Ну, если там речь про какую-нибудь Даню Милохину и же с ним, то я не знаю, это какие-то эти отстающие в развитии подростки, которые обладают влиянием на гигантские аудитории детей. Как совсем понятно, а это зачем вообще? Сидит там в Ютубе где-нибудь, ругается трехэтажным матом, поет какие-то похабные песни, а дети все в восторге. А это точно детям надо смотреть? Вот у меня вопрос. Мне удивительно, почему этим занимаются, ну, все время звучит фамилия гражданки Мизулиной. Такое чувство, что на наши 140 миллионов она одна. Ее-то одну это волнует, и она одна этим занимается.
Она о многом заботится, это факт.
Да, с точки зрения личного пиара это, наверное, прекрасно, но вот если Даня Милохин не служил в армии, то, может быть, этим военкомат должен интересоваться, нет? А не гражданка Мизулина. Это, конечно, хорошо, что она помогает военкомату, если такое было, но нет, военкомат должен следить. Или вон там какая-то подруга не заплатила 953 миллиона рублей налогов, это за сколько лет? Вот она, деньги, так сказать, электронные деньги там на банковские счета получает, они там складируют, трудуются фактически огромной кучей. А что, в банке никто не видит, что с этого надо налоги платить?
Ну, это вообще отдельный вопрос, видит. На самом деле, да, это очень громкая история, нет, да. Это туда же, да, Мизулина, блогеры, это все туда же.
Так вы ее пригласите, да, и скажите, понимаете, вот что происходит, вот поступают такие суммы, а вы не платите налоги. Достаточно один раз побеседовать, угу. Чтобы человек, боже мой, я не знал.
Дмитрий
Юрьевич. Может, наврет, а скорее всего, правду скажет, да.
Полминутки остается, в прошлый раз мы с вами, я вас спрашивала, насколько мир стал более дружелюбный. Мы поняли, что дружить нам еще надо учиться и учиться, и еще раз учиться. А давайте сегодня мы говорили вот про разные даты, значит, про тех, кто защищает интересы России, наоборот. Насколько мир сегодня стал достойнее?
Ну, вроде с утра слышал, что перемирие в секторе Газа уже хорошо, уже хоть на сколько-то дней израильские войска станут убивать женщин и детей, да. Это получше.
Это правда. Я передаю микрофон и слово коллеге Петру Лидову и напомню, что пятницу вечер с Дмитрием Пучковым можно также слушать на Яндекс.Музыке. Дмитрий Юрьевич, через неделю мы с вами увидимся.
Спасибо, Татьяна. Спасибо. До встречи.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Добрый вечер, Дмитрий Юрьевич.
Добрый вечер, Петр Алексеевич.
Как вы себя чувствуете?
Великолепно, не буду скрывать.
Приятно слышать. Я должен сказать, что вот когда говорят «пятница вечер с Дмитрием Пучковым», а говорю я, это неправильно. Мне кажется, ты должен говорить что-нибудь. Мы отрабатываем, да. Но еще, знаешь, что важно и для наших слушателей, и для тебя хорошая новость, я не помню, говорил я или нет, если все пойдет по плану у нас, то сегодня мой последний выход в эфир, ну или так, крайний или заключительный выход в эфир вот в качестве соведущего, а со следующего раза, я надеюсь, будет гораздо более приятный человек с тобой здесь находиться, и тебе будет радостней. И граждан.
Ну, давай уже отожжем напоследок.
Ну, давай. Ладно. Сегодня, ну, во-первых, сегодня Черная Пятница, и многие... Ты потянулся за покупками сегодня, нет, куда-нибудь?
Нет, конечно. Нафига это надо? По-моему, там сплошной обман, и как-то странно во все это верить. Вчера было 500 рублей 500, в марте, 500 в апреле, 500 в мае, сверху пишем 1000, зачеркиваем, пишем 500, и за те же 500 продаем. Обман, не верю, нет.
Обман народа. Вообще все очень сильно крутится вокруг денег. Мы сегодня поговорим и про День Благодарения тоже. Он тоже как-то вообще... Американцы же его пытались в свое время перенести. А у них даже бы возникла война, значит, нескольких штатов. Не война, не, так сказать, не горячая война, конечно, а такая жаркая дискуссия. Некоторые продвинутые американцы пытались перенести в свое время День Благодарения с 4 четверга ноября на 3 четверг ноября. Сделать это для того, что ведь сразу после Дня Благодарения начинается сезон рождественской торговли. То есть начинается все, вот этот Крисмас у них там понесся. Вот. И, естественно, еще одну неделю бизнесу дать, сдвинув День Благодарения, было бы интересно. Но не удалось. Традиции победили, Дмитрий Юрьевич. Вот так. Ладно, давай пройдемся.
Знаем их традиции. Это они там с голоду помирали, а индейцы им принесли еды, в том числе и индейку. Они за это всех индейцев поубивали. Такое их благодарение. Все эти лицемерные сказки мы слушать не будем. Индейка, как таковая, птица вкусная, но приготовить ее так, как готовят они, очень сложно. Получается всегда, ну, ее надо... связать очень крепко, как вологодский конвой вяжет, чтобы лапы, крылья были прижаты и не обгорели. Получается, ну, насквозь прожарить это сложно. Я как специалист по грилям, так скажу, хочешь грудки пожарить, жарь грудки, хочешь лапки, лапки, крылья, крылья. А вот целую птицу приготовить, это нужен серьезный уровень мастерства. Получается в 90% случаев невкусно. Вот.
Ну, раз уж начали, все-таки ладно, давай в конце вернемся к приготовлению, потому что есть там свои секреты, и поговорим о том, что можно будет приготовить. Пусть индейка побудет нам таким вдохновением, да? Потому что птицы другой тоже много, и куры наши родные есть, никто их не отменял. В общем, поговорим об этом. Давай начнем вот с чего. Начнем с того, что даты. Я посмотрел, какие сегодня даты, и дата сегодня, как говорит один мой хороший знакомый друг, мое почтение, говорит, он, такие сегодня даты. День рождения сегодня у Эмира Кустурицы.
Хороший Эмир Кустурица. Я к творчеству Эмира Кустурицы отношусь строго положительно. Цитирую его непрерывно. «Папа тебя любит, а ты его бесишь». Молодец, Эмир Кустурица.
Да, и он бодряком, 54-го года рождения, он бодряком. Я имел счастье с ним, ну, не то, что прямо там совсем уж общаться, но он был у нас на мероприятии «Спутник Сербия», большой друг вообще России, конечно, как мы знаем, и «Спутника» большой друг, и прекрасный человек, и говорит здорово, и, конечно, харизматичный, обаятельный, ну, а творчество тоже всем нам знакомо. Да. В общем, лишний раз можете в эти выходные дни пересмотреть что-нибудь из товарища Кустурицы. Еще один человек родился сегодня, в 41-м году, между прочим, ничего себе, Александр Масляков, Александр Васильевич Масляков, один из, ну, и главный, собственно, основатель КВН. Ну, не знаю, мне он нравится своей бессменностью, в общем, и тем, что, конечно, один из немногих телевизионных проектов собственного нашего производства так долго живет он, по-моему, года 61-го, если я не ошибаюсь. Не помнишь?
Постоянство – признак мастерства. Я 61-го года, но я помню первые КВН, потому что это было событие, все обсуждали, я помню. И то, что так долго человек работает на таком месте, и такая известность у передачи, а передача наша, что характерно, это очень важно. Мое почтение. Молодец.
Там же не только...
Поздравляем с днем рождения.
Поздравляем, да, потому что и 41-й год, это получается, сколько же ему, получается, 82 года. Да, первый, второй,
Еще крепок. Дай бог здоровья. Да.
И еще что важно, что он ведь фактически такой бизнесмен, ну, он бизнесмен от этого дела. Он создал, ну, в хорошем смысле слова, бизнес-империю многоуровневую с проникновением в регионы, с жестким, кстати, контролем того, что происходит. То есть такая большая машина, в том числе, во-первых, по зарабатыванию денег, а во-вторых, по производству талантов. Потому что все, по-моему, без исключения талантливые звезды шоу-бизнеса, и Камеди, и кто угодно, и наш, кстати, общий друг с тобой, Антон Морозенко, они все вышли из КВН. То есть все играли в КВН. Да, и сегодняшние сценаристы, производители комедийных фильмов, это все бывшие КВНщики.
Вот такая кузница кадров, да. Талант, талант.
Талант. Ну, еще печальная.
Сколько людей в мир вывел, да.
Печальная дата еще у нас есть. 24 ноября 91 года умер Фредди Меркьюри.
Вот. Да, Фёдор был силен. Звезда, по-моему, не имеющаяся равных. Вот такой настолько яркий был талант вообще. Это, по-моему, единственный исполнитель. Когда про него внутри Советского Союза вышел в 79-м году, по-моему, в 79-м, да, такой двойной или даже тройной альбом назывался Queen Live Killers, где концертный альбом. И внутри у него на развороте Меркьюри был в каких-то этих, знаешь, кожаные фуражки, кожаные куртки, кожаные штаны.
Тогда мы думали, что это хеви-метал.
Да, мы решили сначала, что это он на Остапа Бендера похож, что было странно. Потом подумали, что это хеви-метал, а дальше оказалось, что это, как ее, голубая устрица. Но это был единственный персонаж, который в гомофобном, страшно гомофобном Советском Союзе всем плевать было вообще. Кто ты, что ты, песни поет отлично, а это главное.
Ты знаешь,
любили мы его не за это.
Да. Любили мы его не за это, да. Но вообще человек много страдал. И вообще, как ни странно, мы все же это попало на вот эту постперестроечное время. И я не знаю, случайно или нет, или это было какое-то глобальное промо, но все песни с альбома «Innuendo», они то ли до, то ли после... Ну, в общем, вот в период, когда он умирал, до, наверное, его смерти, да, по телевидению непрерывно показывали ролики Queen. То ли у них альбом был, то ли что-то, он то ли болел. Я помню просто, что мы встретили его смерть как вообще гибель какого-то родного человека. Хотя до этого Queen, ну, был там в ряду групп каких-то там у нас, ну, там вот таких вот, да, но отнюдь не на первых ролях. А потом мы, в общем, узнали о величии группы Queen, самого Фредди Меркьюри. И я тебе скажу, мы, значит, под песню «Show Must Go On» хоронили, так сказать, Фредди, ну, месяца 4 без перерыва. Как в ноябре начали, так Новый год и встретили под это дело. И вообще настолько это все было проникновенно, что закончили только к 8 марта. Я серьезно совершенно сейчас. То есть это было настолько вызывало... Ну, может быть, тогда еще, знаешь, вот какой-то у нас был романтизм какой-то еще такой молодежный. Может быть, казалось, что вот он мир, вот он такой, вот. На самом деле, сейчас-то уже, наверное, так не воспринимается, то ли возраст, то ли что. А тогда как-то...
А все равно песни остались с нами, песни были отличные, отличные остались. Я все время слушаю.
Да, я, кстати, тоже, и светлая память, замечательный человек, и, наверное, один из главных таких, ну, действительно, из главных фигур, главных таких вот, не знаю, артистов большой буквы, наверное, за всю мировую историю. Кто там еще? Ну, Майкл Джексон, наверное. Но мне Майкл Джексон вообще не очень близок с точки зрения его творчества. Я никогда не был поклонником, хотя как бы умом понимаю, что да, вот он там молодец. Ты бы кого поставил выше?
Группу Queen хороших песен побольше, мне так кажется. Да. Группу Queen, конечно, да.
Ладно, давай перейдем к нашей любимой такой уже оформляющейся рубрике «Их нравы». Значит, по поводу нравов музыкальных, певица Лайма Вайкуле. Не знаю, видел ты это эпохальное видео. Она в свое время отличилась тут недавно рассказом о том, что она кормила Советский Союз на двоих с Аллой Пугачевой. А тут она сказала, что не вернется она в Россию никогда. Хотя, конечно, потом поправился, я ничего не исключаю. Но если будет покаяние, раскаяние, то тогда может быть. сказала Лайма. Ты бывал на концертах Лаймы Вайкули?
Нет, нет. У меня на одном ролике, где еду на машине, на обочину выбегает Дементий с плакатом «Покайтесь, твари!». Вот это примерно то же самое. Что это за странный персонаж? Кого она там где кормила? По-моему, если я хотел пойти на концерт Лаймы Вайкули, то я обязан был купить билет. А деньги я эти на заводе зарабатывал. Как-то так получалось. Где она меня каким местом кормила, для меня загадка. И кого еще она там кормила всю страну? Какие-то странные выдумки. Можно, конечно, списать на артистическую натуру, но вот вам продолжение. Покайтесь. А в чем мне каяться? Расскажите, пожалуйста. В том, что ты ненавидишь русских, ну, как-то странно. В том, что ты гадости какие-то про нас говоришь вместе с Аллой Борисовной, еще более странно. Мне-то в чем каяться, вот как зрителю. Талантливая ли была певица? Ну, безусловно, да, талантливая. Необычная внешность, необычная пластика, специфические песни. Да, многим нравилось, да, популярна была. Ну и что? Все в этой жизни проходит.
Ну, это правда. Ну, ее, по-моему, математические выводы, вот эти экономические, они основывались на следующем. Я смотрел этот кусок интервью ее. Она говорила так, что мы собирали стадионы с Аллой. Вот, хотя, может, это Алла собирала, она где-то там была на разогреве, но неважно. Да. Вот, они собирали с Аллой стадионы, оплатили им копейки. Ну, то есть, какие-то жалкие гроши им платили, ну, какая-то ставка у них была, не знаю, там, 10 рублей за концерт, или 20, или, может быть, 50. Но а собирали огромные деньги с граждан. И вот на эти деньги, которые собирали с концертов, с ее точки зрения, Советский Союз в том числе и существовал, очевидно.
Ну да, круто, круто. Тут бы с другой стороны зайти и поинтересоваться у каких-нибудь ее импресарио, а сколько действительно они зарабатывали денег вот с этих мероприятий. И можно узнать очень много интересного. Кстати, талантливый исполнитель у советских импресарио был под кодовым названием «Обезьяна». И они своих обезьян по городам и весям возили, где на них зарабатывали деньги. А у вас там точно по документам-то весь стадион продавался или только три передних ряда? Ну, там вопросов сразу масса возникнет. А самое главное, потому что это так и было, там воровство имело просто космический размах. А самое главное, а ты с кем ты себя сравниваешь, хотелось бы узнать. По советским меркам они жили там просто кум королю, зять министру. Вот у нас есть достаточно откровенный человек, исключительно талантливый творец Юрий Антонов. Вот Юрий Антонов говорил, что он в месяц получал за счет трансляций по радио, показу по телевидению, исполнения в кабаках, где там проценты отстегивали. Вот Юрий Антонов говорил, что он зарабатывал по 10 тысяч рублей в месяц. И не знал, куда девать деньги. Купил все, что можно себе, купил все, что можно родным, квартиры, машины, там черти что, и сбоку хвостик. И их не потратить было. То есть на фоне меня, например, пролетария, который 250 рублей в месяц зарабатывал, стоя 10 часов у станка, ну, тут как-то это, с кем ты себя сравниваешь, хотелось бы узнать. В какой хате ты жила, на какой машине ездила, в каких шмотках ходила. Чего вы постоянно врут? Вот как-то настолько беззастенчиво, что даже как-то, не знаю, оторопь берет.
Ну, вот, кстати, ты когда у нас с тобой речь заходит о Юрии Антонове, я все время не могу не удержаться, чтобы не выразить искреннее восхищение этим человеком, потому что Юрий Антонов, конечно, он же не только певец, он композитор, он действительно да. Человек, который сочинял песни, и его песни, кстати, пели и многие другие, в том числе, например, группа «Земляне», там ряд его песен исполняла, которые мы даже не знаем, ну и там многие другие. Вот, и Антонов фактически был такой, ну, если можно так сказать, по шоу-бизнесовски, такой вот, собственно, полноценной универсальной машиной. Ему никто особо не нужен был. Он мог сам песню сочинить, сам, ну, я уж не знаю, как там дело, аранжировки были ли они тогда, ну, наверное, были. Вот, сам записать, сам сделать с хитом, сам исполнить, сам выступить и так далее. На Аллу Пугачеву, ну, про Лайму Вайкули, это все-таки певица была второго уровня или даже третьего, на Аллу Пугачеву, по-моему, ты даже анализировал, анализировал это, работали лучшие поэты, лучшие композиторы.
Конечно.
В ее распоряжении находились лучшие телевизионные каналы, прайм-тайм, собственные телевизионные шоу, концертные, значит, коллективы крупные, концертные агентства и так далее. То есть, фактически, это был исполнитель. Да, выдающийся, да, талантливый, но это исполнитель, это не композитор, не музыкант, ну, музыкант в этом смысле, но огромное количество людей работало на нее. И, конечно, нельзя не предположить, что эти люди пользовались, конечно, всеми этими ресурсами не только в целях музыкального, так сказать, развлечения народа, но и, конечно, в целях личного обогащения. Чего уж там стесняться-то.
Ну, если ты талантливый композитор, а я Алла Борисовна, то а у тебя вообще выход на меня есть, и ты сочинил хорошую песню, так, естественно, надо в первую очередь Алле Борисовне отнести, потому что если споет она, да, это шлягер союзного значения, и это совершенно другие деньги, чем для композитора, чем кому-то там безвестному отдать. Ну да, как-то так. Но честнее надо на все это смотреть.
Это правда. Про Аллу Борисовну, вот здесь я смотрю на результаты исследования в ЦИОМ. Алла Пугачева возглавила список исполнителей, которые вызывают у россиян чувство стыда. 25 опрошенных респондентов назвали ее, ну, видимо, из-за отъезда. Далее Филипп Киркоров, и после этого Шаман и Ольга Бузова. Но Шаман здесь побеждает, видимо, из-за всеобъемлющей популярности, потому что он одновременно занимает первое место среди тех, кто вызывает чувство гордости. Я, кстати, Шаман молодец. Он, кстати, подвинул среди самых популярных певцов Газманова. Я с Шаманом встречался 2 дня назад в Санкт-Петербурге, брал интервью у него. У него был день рождения. Вот, у него были концерты в Питере. Он, конечно, потрясающий, очень скромный, искренний парень. И вот он как раз из разряда Юрия Антонова. Он, его там никуда не брали, и он вынужден был сам писать, аранжировать, научился все делать сам. Сам пишет, сам сочиняет стихи и сам себя продюсирует. Так что в этом смысле большой молодец. Ну вот еще чувство гордости у россиян вызывают Олег Газманов традиционно, а также Юрий Шевчук. Я, кстати, к Юрию Шевчуку с уважением большим отношусь. Тоже мы лично знакомы были давно. И Николай Расторгуев и группа «Любэ». У тебя, Дмитрий Юрьевич, кто-нибудь из вышеперечисленных или других музыкантов, исполнителей вызывает либо чувство гордости, иное чувство какое-нибудь?
Единственное про Юру Шевчука скажу. Песни люблю, политические высказывания не люблю. А разделить это невозможно. Начинает бесить политика, дальше перестаешь слушать песни. Не надо лезть туда, куда не надо. А так все отличные, да.
Ну, да. Ну, кстати, Шевчук, мне кажется, еще и, в общем, скромно себя ведет на фоне некоторых ног свело и других иноагентов.
Да. Я надеюсь, просто это человек все-таки не мальчик, как в этой жизни понимает.
Ну да, и помнишь, он же был первым, кто поехал в Чечню, по-моему, в свое время, в общем. Ну, короче, ладно. Юра... хороший человек, ну, с моей точки зрения. Ладно, еще у нас есть одна рубрика до перерыва. Мы успеем, сколько у нас? 4 минуты целых. Я не знаю, может быть, вы в первой части обсудили, я чуть-чуть отвлекся там в какой-то момент, не все слышал. Значит, есть вот какая история. Есть вот этот вот замечательный блогер, он же певец, Эдуард Шарлот, значит, который сжигал паспорт, которого разыграли пранкеры Вован, Лексус и, как его зовут, Макс Камикадзе, по-моему. Значит, он прибыл на родину, был задержан, получил 13 суток. Опять же, вот упомянутая вами Екатерина Мизулина куда-то там обратилась с требованием дать правовую оценку. Вот, значит, он прилетел из Армении, и сейчас на него возбудили еще 2 уголовных дела по статьям реабилитация нацизма и оскорбление чувств верующих. Он, значит, оказывается, еще успел где-то сжечь георгиевскую ленту и сжечь, значит, что-то там с изображением патриарха, значит, демонстративно. В общем, молодец, короче. Ну, это действительно малолетний дегенерат недели. У меня к тебе, Дмитрий Юрьевич, вопрос вот какой. Меня знаешь, что смутило во всей этой истории? Мне даже стало его жалко. Ну, то есть вот по пранкерам я считаю, что это честная игра в значительной степени. Это, конечно, издевательство над человеком, но это очень смешно. Вот. Ну, сам ты играешь в эти игры, значит, будь готов. Сжигание паспортов там и так далее, тоже идиотия по полной программе. Но как только он был задержан, буквально сразу появилось видео, где он раскаивается. Значит, вот это он записал видео, находясь, видимо, где-то в отделении, где он говорит, что я здесь вот совершил это там без попутал, был неправ, что-то на меня нашло, и вообще вот, ну, явно его попросили. Вот у меня возникает вопрос. Суда не было, виновным он не признан. А вот почему он это видео записывает? То ли ему там говорят, слушай, парень, давай-ка запиши видео, мы его либо выложим, я не знаю, зачем они это делают, заставляют ли его, это его личная инициатива, вот как ты к этому относишься? Мне как-то показалось, что, ну, слушайте, ну, зачем вот эти вот заставлять человека публично извиняться еще до суда, там, до каких-то решений, недалеко ли от этого до приматывания людей?
Решительно поддерживаю, да. Да, решительно поддерживаю. Я считаю, что если гражданин, вот, ну, неважно, этот, не этот, если он хочет публично покаяться, дайте ему такую возможность, да, в телевизор позовите, скажет. Так бывает. Я вот только что гадости какие-то говорил, а теперь осознал, что я был неправ. Дайте мне возможность публично признаться, что я был неправ. Дальше, если этот талантливый исполнитель поет какие-то песни, там пляшет, я не знаю, играет и еще чего-то, добро пожаловать в наши новые республики, выступи там с концертами перед людьми, расскажи им, что вот-вот, как ты пришел к осознанию, а дальше давай, ты, если у тебя гонорары позволяют, а они позволяют, а давай гуманитарочки загони, и тоже это сопроводи деятельным раскаянием и рассказом о том, вот я был, а вот я стал. Вот это я считаю правильно. А такие вот, давайте мы его покажем как дурачка, он же дурачок. Это, конечно, прикольно, но это уровень дурачка. Так не надо делать, вы представители власти. Так не надо делать. Кто там это рекомендует, я не знаю. Такого, на мой взгляд, быть не должно.
Ну, вот. Мы можем допустить, что он сам
привести
попросил.
Привести подростков в чувство. Но... Можем, да, но тем не менее. Что-то не привести похоже. Подростка в чувство – это одно. Дать возможность ему, так сказать, оправдаться перед населением. Как? Говорил Емельян Пугачев, прости меня, народ православный. Ну, так и тут, русский народ добрый, тебя простят до следующего раза. А тут уже прям натурально там букет просто уголовных статей, по которым там, я не знаю, какие 40 ломятся и вообще. Ну, несерьезно, ну, это ж...
Во, это у меня Лайма Вайкуля включилась, да, случайно. Не, я просто думал включить ее в эфир, а потом, да че, так понятно все.
Да.
Вот, ну, не знаю, вот какое-то вот в этом смысле чувство жалости. Я просто считаю, что пока вина не доказана, и пока он там, ну, если он осознал и хочет раскаяться, действительно, пожалуйста, но вот как-то издеваться даже над, ну, каким-то так вот, над человеком, может быть, не самым достойным, наверное, это все-таки не дело правоохранительных органов. Ну что, прерываемся мы на новости, буквально несколько минут, и мы, да, с Дмитрием Юрьевичем вернемся и поговорим уже на серьезные темы, а именно про кино.
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Финальные полчаса, даже меньше. 23 минуты у нас, Дмитрий Юрьевич. Мы все успеем.
Да.
Я тут третьего дня, значит, находясь в поезде Санкт-Петербург-Москва, с негодованием прочитал результаты опроса, не знаю, какого-то там производителя британского шампуня или чего-то там британского, ученых и так далее, по поводу того, что британцы самым сексуальным лысым мужчиной в мире, Дмитрий Юрьевич, считают, кого бы ты думал, принца Уильяма. Конечно, я не мог пройти мимо. Вот, и забабахал, значит, сразу же опрос, как раз в телеграм-канале под названием «Пятница вечер». Он, можете не подписываться, просто имейте в виду, что такой канал есть. Он носит такой технический характер для общения с будущими поклонниками программы, где я, конечно, писал, подождите, ну, друзья, давайте сравним принца Уильяма с нашими лысыми остросексуальными мужиками. Максим Аверин, Александр Розенбаум, Гоша Куценко, Дмитрий Гоблин, Пучков, Федор Бондарчук, Станислав Черчесов, Иосиф Пригожин, Евгений Стычкин и Дмитрий Нагиев. Понятно, что принц Уильям занял первое место, но только с конца. среди, значит, отечественных любителей лысого мужика погладить, да. Вот. Но я, кстати, скажу, что к чести многих мужчин в комментариях многие написали, что я, как мужчина, не готов голосовать за подобное. Потому что я лысых мужиков сексуальными вообще не считаю, как и всех мужиков остальных, а считаю их умными. Поэтому голосовать не буду. Либо давайте мне другой опрос. Вот. Но многие написали, что, значит, ну, первое место, так как, понятно, канал, посвящен нашей программе, занял ты, Дмитрий Юрьевич, с большим отрывом. Мы тебя даже не считаем. Второе место занял Дмитрий Нагиев с 22%. Ну, остальные плюс-минус одинаково. Вот. Но в комментариях граждане написали, что опрос плохой, потому что не учтены такие титаны, значит, лысости, как Анатолий Кузичев, Дементий, Клим Жуков, Михаил Мишустин и так далее. Поэтому пришлось делать второй опрос, где были как раз указаны те, кого порекомендовали еще добавить. Анатолий Кузичев.
Вован. Кто же там победил?
Сейчас скажу. Анатолий Кузичев, Вован из «Реальных пацанов», Николай Валуев, Михаил Мишустин, Максим Суханов, Клим Жуков, Дементий, Игорь Виттель, Армен Гаспарян, Захар Прилепин. Значит, там победил на первом месте там с 26% Клим Саныч. Вот. На втором месте Толя Кузичев. Поэтому пришлось сейчас, вот я забабахал финал, прямо сейчас идет финал, друзья. Вы можете зайти в канал в Телеграме «Пятница вечер» или в канал «Изолента», и там репостнул, и там проголосовать. Там в финал у нас вышли по результатам двух. Анатолий Кузичев, Армен Гаспарян, Дмитрий Пучков, Дементий, Дмитрий Нагиев, Клим Жуков, Михаил Мишустин. И для чистоты эксперимента я все-таки еще раз добавил принца Уильяма. Дмитрий Юрьевич, я скажу, что принц Уильям стабилен. Армен Гаспарян в 4 раза превосходит достижения принца. Ты лидируешь, но тебя мы не считаем. Но я тебе скажу, здесь Анатолий Кузичев обходит Клима Жукова. С 19% голосов Толя обходит. Представляешь? Вот так вот.
Но, Толик, молодец, мы его поздравляем.
Опрос не окончен. Ну, в общем, если хотите, да, высказаться по поводу лысых мужчин. Я причем думал, что я буду как-то затрудняться, а потом столько оказалось действительно лысых мужчин. И мне кажется, это вообще удобно. И у меня начинают редеть слегка волосы возрастное. И я жду того момента, когда я присоединюсь вот к вашему замечательному кругу и буду спокойно брить голову и ходить себе, да, ни о чем не думая.
И даже когда тебя будут спрашивать, а куда волосы-то пропали, я обычно отвечаю: сдул ветер удовольствия.
Ну ладно, про кино обещали. Значит, у нас есть несколько тем. Первая тема — про кино хотели поговорить, но мы в прошлый раз обсуждали сериал «Слово пацана».
Я, с твоего позволения, и в этот раз скажу. Давай. В четверг, то есть вчера, вышла очередная серия, где Вова Адидас попал в больницу, а вражеская группировка пришла его забивать. И там втроем кличка Турбо, Маратик и наш главный герой Андрейка втроем. Крестный отец отдыхает. Беготня с носилками, Вова на носилках, катим куда вперед ногами. Беготня в лифты, битье по мордам огнетушителями, угон скорой помощи, погонями. Милиция, я аж 2 раза пересмотрел.
Очень. Ничего себе. Слушай, ну круто.
Не призываем никого быть похожими, но фильм отлично сделан, сериал.
Ну, кстати, возвращаясь к нему чуть-чуть, знаешь, мне что в комментариях писали, мы обсуждали это у нас тоже в «Изоленте». Ну, вот мнение такое, а вот нужны ли нам, на мой взгляд, морализм, и это не очень надо, потому что мы фильмы любим не за это. Фильмы-то они про людей, про жизнь. И, кстати, про то, как было, да, если кому интересно. Но вопрос звучит вот какой. Надо ли сейчас снимать подобные сериалы, героизировать вот эту всю романтику, значит, неправильную. Куда нас ведут? И ответьте нам, пожалуйста, с кем вы мастера культуры, вот в этом духе. Да. Считаешь ли ты, что действительно есть какая-то опасность в том, что, ну, скажем, фильм или сериал сегодня может кого-то куда-то массово увести? Или это...
Что угодно. Может кого угодно увести куда угодно. Многократно приводил пример. У меня есть достаточное количество знакомых героиновых наркоманов. Некоторые, правда, не дожили, которые вот с пролетарской прямотой говорили, что начали употреблять после того, как посмотрели художественный фильм, где Джон Траволта, криминальное чтиво, где Джон Траволта бьет в сердце шприцом с адреналином. С одной стороны, эти деятели искусства рассказывали, о, вот лучше антинаркотической пропаганды не найти, и вроде согласны, а вот люди принялись заниматься тем же самым, посмотрев пример вашей антинаркотической пропаганды. Это общество формирует, а не кино. Кино, да, играет ли какую-то роль? Да, безусловно, играет. Но тут для меня вот как-то затруднительно. Если вы посмотрите, то очень сложно захотеть стать таким же, с такими же последствиями. Там достаточно наглядно показано, какие бывают последствия, вплоть до летального исхода. Вы этого хотите, я сильно сомневаюсь. Можно ли такое снимать и нужно ли? Подходящее ли время? Да время всегда для чего угодно неподходящее. А нужно ли снимать? Ну, я не знаю. Если у нас свободная страна, то в ней, по всей видимости, обитают свободные творцы. И эти свободные творцы... вольны творить то, о чем хотят. При этом обращаю твое самое пристальное внимание. Вот в прошлый раз обсуждали творчество гражданина Скорсезе. Вот славные парни «Казино» и «Волк с Уолл-стрит». Гениальные все три фильма. Гениальный золотой фонд мирового кино. Про кого они? Про гнусных подонков-уголовников, правонарушителей. Имел ли право Мартин Скорсезе такое снимать? А ты представляешь, как итальянцы относятся к таким фильмам, где их вот такими вот показывают?
Ну,
а их,
между неоднозначно, я насколько знаю.
Да, 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 20 миллионов итальянцев проживает в Соединенных Штатах. И далеко не всем это нравится. И обращаю ваше внимание, власти Казани запретили снимать «Слово пацана» в Казани. Снимали в Ярославле. Как вот так получается? Посмотрите кино. Что бывает, когда дети остаются без присмотра взрослых? Посмотрите и сделайте из этого выводы, как воспитывать собственных детей, чтобы они ни во что подобное не попадали, чтобы у них были совсем другие интересы и совсем другой жизненный путь. А не так. Уличная драка и морг. Уличная драка, зона и пошло-поехало. Посмотрите, это полезно.
Кстати, маленький сейчас будет предупрежден на всякий случай, маленький совсем спойлер, но прям совсем чуть-чуть. Там, по-моему, во второй, что ли, серии, вот эта сцена в морге с бабушкой, это, конечно, страшно. Это мастерски сделано, и это, да, это страшно, правда. Поэтому кто уж там куда хочет пойти, ну...
Да, да.
Вот... Да. Нет, хорошее кино, обязательно смотрите. Ладно, фильм хотел я обсудить, ну, пока, я так понимаю, ты его не видел, я тоже не видел, «Наполеон» Ридли Скотта, то ли вышел уже где-то он, то ли вот он выходит вышел, у нас, да, где-то в кинотеатрах. Ты еще не успел посмотреть пока, нет?
Ну, особых восторгов не услышал, то есть, ну, там сразу закричали, что на Apple TV выйдет там удлиненная, улучшенная, усиленная версия, которая произведет совершенно другое эстетическое воздействие, вы там точно все обалдеете туда-сюда, но я с большим сомнением отношусь к последним, так сказать, этим опусам гражданина Скотта, вот с очень большим сомнением. Когда-то он себя зарекомендовал, да, как небывалого таланта на тогдашнем фоне, сейчас уже как-то все это сильно-сильно скромнее. У меня все время такое чувство, ты знаешь, что они вот там... как это у нас принято говорить, девочки-стажерки делали. Вот такое чувство, что они там каких-то стажеров нанимают, все причем. Когда-то Клинт Иствуд выпустил такой художественный фильм «The Mule» называется, ну, угу. «Мул», «Наркокурьер».
«Наркокурьер», да, «Курьер».
Или, да, или
может,
Мартин Скорсезе.
Может, просто как «Курьер» у нас тоже был такой фильм.
Да. И «Шаг». Или Мартин Скорсезе выпустил такого ирландец про, да, Джимми Хоффу там и прочее. Ну, такой, ты понимаешь, такое чувство, что это вот студентов взяли там, и у них это дипломный проект. Ну, давай, тут сделай, вот это же нормальный, талантливый, перспективный, сделай. Получается какая-то вообще откровенная дрянь, с моей точки зрения. Несмотря на наличие Аль Пачино, Де Ниро, мира Клинта Иствуда. Получается какая-то тупая совершенно дрянь. Ну, боюсь, и тут такое бывает. То есть давай позовем, алло, мы ищем таланты, ну ты вот это сделай, ты режиссер, это, ты за драки отвечаешь, ты за космос, ты за шляпу Наполеона, ну а в результате какой-то, знаешь, как набор короткометражек, к сожалению. Я не видел. Но... восторженных отзывов не слышал.
Ну, смотри, во-первых, сам герой Наполеон. Я что-то не припоминаю, что кто-то брался, да, так всерьез за эту фигуру. Фигура-то масштабнейшая, ну, в мировой истории. Я не знаю, с кем сравнить даже. Это раз. Второе... Ну,
с македонским разве что, да.
Да, но все-таки этот, как-то мы его помним там, в общем-то, и даже треуголки вот продают тут на аукционах. В общем, он как-то недавно был и, собственно, следы оставил много где. Второе, что вот меня лично привлекает, это какие-то обещанные колоссальные там батальные сцены, в том числе Бородинская битва и битва при Аустерлице. Mm-hmm. Вот. Это, ну, это всегда мальчикам интересно, конечно, особенно мы же помним «Войну и мир», и там, я не знаю, этого самого «Хоббита» там и прочих вот этих вот компьютерных. То есть интересно. Я батальные сцены всегда люблю, и всегда хочется посмотреть, как это сделано. Мне вообще, если честно, во многих фильмах, кроме них-то, ничего особо и не интересно. И даже в том же «Гладиаторе», прошу у всех прощения, я считаю, что самое прикольное, это вот первый кусок, когда там начинается так эта точно. Битва. Все остальное, ну там...
И еще кусок в Колизее, когда выскочили колесницы, и генерал Максимус задал лучший вопрос за весь фильм. Кто служил в армии? После чего они всех победили. Молодцы.
Вот, поэтому, может быть, ну, все-таки Ридли Скотт, с учетом опыта «Гладиатора», с учетом, ну, то есть это костюмы, я просто помню и «Бородинскую панораму», вообще мне эта эпоха всегда была близка, и эти мундиры замечательные, и французы эти все, и кирасиры, и гренадеры, и драгуны, и все это же... Это же красиво, в первую очередь. Клима Жукова сейчас не хватает нам. Вот. Но я думаю, что вы...
Все в белых рейтузах, в красных пиджаках, эти, как их, кивера туда-сюда. Красиво было.
Надраено все. Конский волос тут этот висит, хвост. Значит, ох, красота. Шашкой кого-нибудь там перерубают или уж чем там палашом каким-нибудь же наверняка. Но не может быть плохим такой фильм, Дмитрий Юрьевич. Может?
Я на батальные сцены точно так же надеюсь, да. Должно быть круто.
Ладно, что ж. Ну, батальные сцены, так батальные сцены. 10 минут у нас есть. Я бы вернулся тогда. Давай тогда к нашей этой самой, как она называется, кулинарно-алкогольной части перейдем. Давай сначала о грустном. Тут японские ученые ходят по интернету. Как будто кто-то не знал. Знаешь, прислали японские ученые, все посчитали про алкоголь. И, значит, выяснили, что мужчинам ежедневно можно пить не более 40 грамм чистого алкоголя, а женщинам 20. 40 грамм чистого алкоголя, это, значит, 2 кружки пива. Ну, либо там 40 грамм, понятно, 2 рюмки водки, там, условно. Вот. Иначе начинаются, Дмитрий Юрьевич, необратимые изменения. Я не знаю, как новость ли это для нас или нет. Мы всю жизнь пренебрегали подобными. Но сейчас уже, наверное, стоит запомнить.
Инсинуациями,
да. Но хочется присоединиться к мнению японских ученых и сказать, что, друзья, не злоупотребляйте. Вот. Иногда, конечно, можно, вот, но каждый день не стоит.
Но приведем цитату из знаменитого медика Авиценны, который говорил: «Все яд и все польза, важна мера». Вот, да, мы сторонники меры.
Но я тебе скажу,
я
что...
Я твою меру знаю. Упал, значит, хватит.
Не, ну я насчет меры не уверен, потому что мне кажется, что все-таки главное – это коллектив в данном мероприятии.
Конечно.
И это ключевое.
Я вообще все-таки, я по жизни сторонник приема алкоголя исключительно в компаниях, когда доброта разливается, душевность общения резко усугубляется. Вот для этого, да. Один я не пью вообще. Ни 40 грамм, ни 2 стопки водки, нет, только в компании.
Ну, а бокальчик вина у камина где-нибудь там нет? Такого не бывает с тобой?
Нет. Тяги не... Выпить могу, но тяги не испытываю.
Понял тебя. И на удовольствие не получаю. Да. Давай вернемся к индейке. Ты сказал, тут анонсировали в анонсе, кто-то написал, что будет рецепт индейки от Петра Лидова. Я, честно говоря, так это прибалдел, когда это увидел. Я из крупных животных индейку-то я готовил один раз. Причем даже это было... Ну как, я скорее присутствовал. Это было как раз в США, был День Благодарения. Я был там у приятеля своего, у них там семейное мероприятие. Большой дом американский, прям вот все как надо. Папа, значит, президент какой-то мебельной локального масштаба компании. Все съезжаются, и вот они, значит, готовят эту индейку. Я единственное, что могу рассказать, что я видел. Сам не возьмусь это повторить. Почему? Значит, они... Ну, во-первых, там масса вариантов. Я поинтересовался вопросом, ну, и там мне рассказали рецептов, ну, я не знаю, там штук 15 сразу рассказали, а еще начали там что-то вспоминать. Там есть варианты копченая, такая, сякая, стафт, ну, в смысле, с такой начинкой, с сякой начинкой, значит, рулеты, там, ну, в общем, все что угодно. На всю жизнь, я думаю, что даже хватит, наверное, каждый год себе по-новому индейку готовить. Но ключевое, вот что интересно, она же здоровая сволочь, она там килограмм, ну, наверное, да. 6-8, может быть, даже, может, и 10.
Да,
она
да.
очень крупная. И, конечно, такое зажаривать трудно. Значит, что они делают? Значит, первое, они ее маринуют. Маринуют они ее, ну, там, рассол, ну, грубо говоря, основные ингредиенты, соль и вода, конечно, но там добавляют там что-то, какую-то апельсиновую цедру, там какие-то, значит, розмарины, ну, в общем, что-то только не сыпят. Ну, как и мы в шашлык. Да. Вот. Да, и замачивают да. они эту птицу, значит, целиком в... Вот в таком огромном чане, значит, где-то на сутки до того, как это да, все снимет.
Извини, да, я тебя перебью, раз люди рецепт хотели. То есть рассол по-английски называется brine. Brine – это чисто как морская вода. Желательно всыпать туда стакан, ну, там, на галлон условно, это там почти 4 литра, всыпать стакан соли и полстакана сахарного песку. Все это разболтать, можете набросать лимона, апельсина, гвоздики,
да.
это все наливаете в полуэтиленовый мешок, ну, в таз в какой-нибудь туда этот мешок, туда эту индейку завязал, и, то есть, если вечером положил, то к утру там какая-то разница в осмотическом давлении между самой индейкой и водой, и она эту воду засасывает. Люди, которые действуют грубо, есть специальные железные шприцы, которые там вот особенно в грудь накалывают бульон, там туда-сюда, так тоже вкуснее получается. Они все так делают. И куриц да. тоже маринуют в обязательном порядке. Они действительно получаются гораздо нежнее, гораздо вкуснее. Там единственное, что среди американцев там тоже споры 12 часов, что мясо получается, как это они говорят, мащи, какое-то мочалкообразное, если по-нашему, а вот меньше, там часа 2, 3, 4, это вот гораздо правильнее. Но это споры уже об вкусах. А так, да, она все это впитает.
Ну, вообще про курицу это хорошая история. То есть, в принципе, ты рекомендуешь и с курицей то же самое проделывать.
Конечно.
Ну, вот если, например, курицу на крюке там в тандыр опускать или что-нибудь подобное делать, то лучше ее выдержать, ну, часов 6, например, в воде в соленой, да?
Да, да.
Никогда
да.
не пробовал, обязательно вот попробую. Может, даже завтра сделаю. Хорошая история. Мы просто, да, от индейки, потому что, ну, индейку, это конечно, это огромная хрень. Я просто даже не могу себе представить ситуацию, в которой, вот мне, например, надо будет приготовить эту индейку, если я не американец, и у меня там не вся семья съехала.
Да и у них ничего не получается, я тебе говорю, что она очень большая, а через это вот этот вот, ну, условно, там вот такой слой мяса одинаково прогреть, чтобы он одинаково прожарился, это крайне непросто. Лично у меня гуси и индейки хорошо получаются, только есть такой прибор, называется большое зеленое яйцо,
есть такое,
и его младший брат Камада, где большое красное яйцо. Вот в них, в керамических печках или в тандыре, как вы совершенно верно подметили, там получается хорошо. А вот в какой-нибудь духовке это...
Ну, ну видишь, ее же держать надо там часов 5, наверное, эту большую птицу. Да. Плюс, да. наверное, не очень большая температура, чтобы все пропеклось. Да. Короче, наш с Дмитрием Юрьевичем рецепт вам: не возите вы с этой индейкой, порежьте ее на части, запеките нормально.
Лапы, берите лапы самые вкусные, Железные, да, вот задние лапы отрезал, и хорошо получится. Они небольшие, из них получаются эти так называемые драмстики.
О, это вкусные. Это
барабанные палочки, да, вот они хорошие, да.
О, слушай, ты сказал про барабанные палочки. У меня, знаешь, что есть? У меня есть такая штука, я купил, значит, в онлайн-магазине. Она, знаешь, как такая маленькая вешалочка такая на поддоне. И туда вставляются эти куриные, значит, вот эти штучки. Они вешаются так, и ты их ставишь, ну, в газовый гриль, допустим, накрываешь крышкой. Фантастически получается. Вот эти вот крылышки. Потрясающе.
И отдельные, лапы, и отдельные крылья. Все это надо мариновать, и все будет гораздо вкуснее.
Но мариновать для того, чтобы это все взяло в себя немного воды и стало просто более мягким. Даже курица. Хотя курица, в общем, сочнее, и так довольно сочнее будет. Все маринуем, значит, делимся результатами в нашем телеграм-канале. Я думаю, что мы на этом нашу гастрономическую часть завершим. В общем, эти выходные мы посвятим птице, курице, индейке, кто хочет, может, там утку кто-нибудь попробует. В общем, маринуем все, вкусы подбираем сами. Не чурайтесь апельсина, лимона там и прочего всего, экспериментируйте, не стесняйтесь. Но я вообще считаю, что с курицей, конечно, чесночный соус, это или выдавить прямо чеснок на уже готовую цыпленка.
А?
Вот это вот, конечно, прекрасно. Сразу аромат такой зелени кинул туда и пошел. Ладно, две минуты, Дмитрий Ильич, тост недели. У меня, знаешь, какая была мысль? Раз уж мы про американцев заговорили сегодня, я очень часто в Америке и другие страны, всегда они мне говорят как? Они говорят, о, русский, ха-ха, на здоровье! И я пол жизни положил своей, чтобы говорить им, дебилы, на здоровье у нас не говорят. У нас говорят на здоровье. Когда ты поел, ты говоришь спасибо, тебе говорят на здоровье. Это вообще невозможно им объяснить. Вот, я говорю, что если уж хотите за здоровье выпить, то скажите за твое здоровье, или за ваше здоровье, или за здоровье детей, или родственников. А вообще что-нибудь скажите, чего-нибудь уж человеку. У нас принято так, у нас нету на здоровье, на здоровье, на здоровье. Но я хочу обратиться к сотрудникам Министерства иностранных дел, ко всем людям, которые еще пока работают с западными, значит, этими людьми. Почему вы подобострастно идете у них на поводу? Они вам на здоровье. И сколько я видел этих людей наших, которые тоже им говорят, на здоровье. Фу, противно.
Позор.
Позорите страну. Тост недели, Дмитрий Юрьевич. Какой? За кого выпьем? За чье здоровье?
Неприемлемо, да. Ну, давай научим иностранцев. Вот лучше всех, по-моему, тост и говорил товарищ Шариков. Желаю, чтобы все. Вот прекрасный тост.
Тост замечательный. Вот, ну и по традиции, уже складывающейся во втором эфире, я считаю, что мы обязательно должны сказать теплые слова тем, кто сейчас на передовой, тем, кто там не выпивает далеко, а действительно в тяжелых условиях ведет борьбу и бои за наше с вами будущее. Мы вас помним, любим, уважаем и ждем домой. Надеемся, что, может быть, вы даже нас там посмотрите и послушаете. Вот, мы здесь для того, чтобы развлекать вас. Вот, и как бы, может, какие-то смыслы тоже, да, Дмитрий Юрьевич? Скажешь пару слов ребятам? 30
помогаем,
секунд.
Чем можем, да, гуманитарку засылаем как на фронт, так и в тыл, в общем, чем можем, тем и помогаем. Начиная с 2014 года, ну, вы, парни, наше вам глубочайшее уважение, возвращайтесь живыми и здоровыми, мы вас ждем.
Ну, а на сегодня все, как говорит Дмитрий Юрьевич Пучков. Все, с вами была «Пятница вечер». Спасибо.